Глава 7. «Черные сталкеры больше ничего?» – раздраженно спросил Михаил. «Ну ладно, давай. Хотя зеленый тушкан только поживее. А холодного нет, что ли?» Бармен в ответ пожал плечами. «Ну хорошо, давай. И 2 стакана». Расплатившись, Столяров вернулся за столик, сколоченный из пустой бочки и крышки от ящика из-под патронов. Он откупорил бутылку и разлил водку по стаканам. Свой он опрокинул залпом, не чокаясь, и скривился так, что Олег нерешительно замерз со стакана в руке. «Дрянь, водка!» – объявил Михаил, добавил, не меняя тона. «Эвакуации не будет». Гарин все-таки глотнул из стакана, шумно выдохнул и лишь потом спросил. «В каком смысле?» «В прямом. В институте считают, что задание не выполнено до конца. Но мы же добыли им венец». «Именно. И они настаивают на продолжении полевых испытаний. Они хотят, чтобы конкретно ты, Олег, надевал венец по 10 раз на дню и через него общался с зомби, слепыми собаками и прочей псевдошушерой. А если повезет, то и с духом Сталина. А я буду ходить следом, как твой персональный летописец, и строчить блокнотики. День 3. Попытка контакта со снорком. Объект сблевал 2 раза. Если это так необходимо, я могу заниматься этим на территории института. Там нет зомби. Тетя Клава из бухгалтерии не в счет. А потом поведение венца на большой земле и поведение венца в зоне, где его подпитывает аномальная энергия, это 2 большие разницы. А вообще с какой кстати? Олег почувствовал, что начинает закипать и сделал еще глоток, чтобы не взорваться раньше времени. Какое право они имеют указывать мне, что делать? Я кто? Программист. Ну ладно, согласилась один раз подменить заболевшего курьера, забрать из зоны артефакт. Задание оказалось фальшивым, как я подозреваю, и болезнь курьера. Но я от своей части отработал честно, все. Ни на что другое я не подписывался. А вот тут ты ошибаешься, невесело усмехнулся Столяров, разлил по 2-й. Подписывался еще как. Ты контракт, который тебе дали перед правлением, вообще читал? Какая разница? Ты читал контракт? Спокойно повторил Михаил, и когда его собеседник опустил глаза, взялся за кан. Ну тогда за доверчивость. Гарин тост не поддержал. И как они до меня обходились свинцом? Спросил он негромко, глядя на черную маркировку столешницы. 7,62 литра, ГЖ, 600 штук в обоймах. На ком его испытывали? «Ну, а теперь мы подходим ко 2-й части нашего задания», — сказал Столяров. «Но сначала все-таки давай выпьем. Может, консервы достать?» «Ну, пока не хочется. Ну, давай». Они чокнулись. Олег пригубил теплой водки, Михаил выпил до дна и продолжил. До недавнего времени всеми исследованиями на натуре, в том числе работой с свинцом, занимался филиал института, который находится... «Припяти», – предложил Гарин, и Столяров, снова взявшийся за бутылочное горлышко, отсалютовал ему мизинцем. «Точно. Официальное название филиала на слух постороннего звучит так же невнятно, как название института. Лаборатория автономных систем. Может, слышал?» Олег неуверенно пожал плечом. «Черт что!» – кивнул Михаил. «Лаборатория лабрадорских лоботрясов. Филиал работает в тесном контакте с институтом и, в общем-то, под его руководством». «Ну, давай ближе к делу», – попросил Гарин. «Ты уже 2 раза сказал о филиале в прошедшем времени. Занимался, работал. Теперь он, получается, не работает. Опять в точку. Примерно месяц назад филиал перестал выходить на связь. То ли лаборатория стала чересчур автономной, то ли с ней случилась какая-то неприятность. Ну и судя по тому, что один из венцов оказался в руках у бандитов, а второй... Что второй? А, Столяров торкнул головой. Извини, я, кажется, заговариваться начинаю. Давно не пил. Давай, может, хоть колбаски, а? Он наклонился за рюкзаком и задел плечом стол, едва не опрокинув стаканы. И выяснить, что случилось с лабораторией, тоже поручено нам. И не столько спросил, сколько констатировал Олег. Михаил пьяно улыбнулся и развел руками. Других агентов у института в зоне нет. Гарин хмыкнул, чтобы не показать, как ему постило слово «агент», и снисходительно уточнил. «Ты хоть бы в курсе, где находится лаборатория?» «Естественно», — фыркнул Столяров, а когда Гарин отлучился ненадолго в комнатушку слева от бара, пробормотал себе под нос куда более трезвым голосом. «Если, конечно, она до сих пор на том месте». Он тяжело вздохнул и подпер щеку кулаком. Трудно было жить в постоянном напряжении, когда никакая доза алкоголя не помогла расслабиться, а элементарную утечку информации приходилось симулировать. Очень трудно. Бармен был правильным, настоящим, можно сказать, родным. Пусть не в белой рубашке и бабочке, а в помятом тельнике с расстегнутой наплечной кобурой. Пусть вместо того, чтобы постоянно полировать стойку и до хрустального блеска натирать стаканы, он монотонно возил ёршиком в стволе своего кольта. Но, с другой стороны, что тут полировать? Обрезок ДСП с вырезанным ножом непонятной надписью «ГСЦ-2012». А стаканы? После той отравы, которую наливали в баре Янова, их можно было даже не споласкивать. Зато он слушал излияние Олега уже битых 30 минут и ни разу не попросил его заткнуться, даже не перебил. «А ему тут, значит...» Гарин приближался к кульминационной, как ему казалось, части рассказа. «Я ему говорю, глаза, говорю, разве, вон он твой колобок, в смысле душа. А он такой, ой, а я и не вижу. А ему лапать, она же легкая, вот на этой минералке-то... На газировке-то и поднялась. Там же он обеими руками изобразил восходящий воздушный поток. А он мне, Олежка, ты сталкер от Бога. Так и сказал. Во. А потом Олег замолчал, когда на соседнюю бочку присел сталкер со смутно знакомым лицом и на пальцах что-то показал бармену. Тот кивнул и выставил на стойку 3 бутылки пива «Оболонь», а рядом бросил батон хлеба и полпайки колбасы. «Зря распинаешься, парень», — сказал сталкер, сгребая продукты в охапку. «Это почему?» — спросил Гарин. «Монин глухой. Рядом с ним псевдогигант в ладоши хлопнул, и он с тех пор ни черта не слышит». Олег посмотрел вслед сталкеру, затем поднял глаза на бармена, который изобразил бровами. Дескать, продолжай, мне и вправду интересно. «Ну вот», — подумал Гарин, — «только решился рассказать кому-то историю своей жизни. Да еще так складно. А может, и к лучшему», — вздохнул он. Ему не с ним молча согласился. Олег поискал глазами Столярова. Тот сидел за столом, куда сталкер только что отнес пиво и закуску, и, кажется, учил кого-то, как правильно отбирать у противника нож. «Молодец», — услышал Гарин, приближаясь к столу. «Пальчики хорошо спрятал, а мизинчик-то забыл. А мизинчик-то больно. Мизинчику не нравится, когда его так выкручивает». Один из сталкеров охнул, и нож упал на столешницу. Теперь Олег узнал соседей Михаила. Это была та самая троица, которую они встретили сегодня по пути к исследовательскому посту. Когда это было, господи? 3 бутылки черного сталкера назад. Гарин положил Столярову руки на плечо и сказал: «Пойдем». «Пойдем», — радостно откликнулся Михаил. «А куда?» «Проводить полевые испытания на зомби». «А может, лучше 2 пальца в рот?» «Не. Чем скорее проведем, тем...» Олег не смог закончить фразы, просто повторил: «Пойдем». «Ну, пошли», — легко согласился Столяров и, наклонившись к сталкеру с заметным распухшим мизинцем, доверительно спросил: «Эй, уважаемый, где тут вас можно найти?» «Да нет, не девочек, зомби. Где тут у вас можно найти зомби?» Полчаса на свежем воздухе подействовали на Олега отрезвляюще. К вечеру заметно похолодало, вдобавок с неба опять посыпалась мелкая морось. Ну, не настолько раздражающая, чтобы искать укрытие, но в самый раз, чтобы поднять воротник и задумываться о возвращении в теплый бар. «Какой черт меня тянул за язык?» — не в первый раз подумал Гарин. «Ну, какие еще полевые испытания?» «А говорили, в этом районе полно зомби», — пожаловался Михаил. «А еще говорили, что...» Столяров чихнул, и только благодаря этому остался жив. Пуля прошла на пару сантиметров выше от его склоненной головы. По крайней мере, так казалось Олегу. В следующее мгновение Гарри не то чтобы упал, ему даже упасть не дали. Его пригнули к земле, крутанули волчком и толкнули, не исключено, что коленом. «За угол», — самое ухо рявкнул Михаил. 7 метров до стены одноэтажного домика Олег преодолел на четвереньках. Второго выстрела он не услышал, зато увидел, как пуля выбила искры, чиркнув по бетону в метре от его лица. Гарин закатился за угол дома и распластался на мокрой земле, не решаясь поднять голову. Рядом бесшумно опустился Столяров. Следующие 4 выстрела раздались с интервалом в секунду, как сигналы точного времени. «Лупит и лупит в тот же угол», — определил Михаил. «Ну точно зомби. Откуда они только патроны берут?» «Он один?» — спросил Олег, поднимаясь с земли. «Сейчас гранату кинем и пересчитаем. Автомат точно один». «Погоди тогда. Дай сначала я. Не зря же мы с тобой по буеракам за ней шарились». Бравада Гарина выглядела как попытка взять реванш за неуклюжесть, и Михаил наверняка это заметил. «Да что ты тут сделаешь?» — спросил он. «Он же не в Запорожце сидит, а ходит и стреляет. Ботинки ему заблюешь». «Надо будет, заблюю», — огрызнулся Олег. После язвительного замечания Столярова остановить его было уже невозможно. «Дай венец». Михаил вздохнул и стал расстегивать рюкзак. «И это», — добавил Гарин, — «прикрой меня, если что». «Прикрою. Если опять зашипишь, как зомби, вырублю к чертям». По сигналу Олега Столяров подобрался максимально близко к границе простреливаемой зоны, достал пистолет и отправил пулю в небо. После этого затишье было обстрел домика возобновился с прежней периодичностью. Выстрел, секундная пауза, выстрел. Гарин кивнул напарнику и начал обходить домик с другой стороны. Осторожно высунувшись из-за угла, Олег увидел стрелка со вскинутым плечо автомата. После каждого выстрела его голова откидывалась влево, слово тряпичное, а ноги совершали сложные нескоординированные движения, чтобы сохранить равновесие. Олег не сомневался ни секунды, перед ним зомби. Сидя на корточках, Гарин прислонился к стене, надел венец и подумал, непонятно кому обращаюсь: «Ну, выручай». Едва черное кольцо коснулось его головы, Гарин почувствовал, как остатки опьянения испаряются из организма. Он снова выглянул за угла. Еще не представляя, что собирается сделать, Олег интуитивно понимал, что без визуального контакта с зомби у него вряд ли что получится. Только бы не как в прошлый раз, подумал он. Гарину не хотелось снова почувствовать себя канализационным стоком, куда выплескивать чужие эмоции, страх и глупость. Его молитвы были услышаны. Все случилось так же быстро, как и в случае с Витей. Можно сказать, с первого взгляда. Правда, на сей раз Олег не только нащупал канал связи, но и отправил информацию. исполнил роль не приемника, а передатчика. Мир не стал монохромным и дерганным, а Гарин не начал присвистывать на шипящих, просто в палитру его ощущений добавилось несколько новых элементов. Боль в простреленном предплечье, раздражение того, что ни одну мысль не может додумать до конца, тяжесть автомата, пустота в том месте, где раньше было имя, и жгучее желание отомстить. «Кому?» – без слов спросил Олег и немедленно получил ответ. «Тем, кто сделал меня таким». «А кто это был?» «Не помню». «Отомстить всем. Двое прячутся за дом, они...» «Неважно», – подумал Олег, – «их уже нет. Ты отомстил». Он сосредоточился на боли и тяжести. Рука дрожит, ей больно, автомат тяжелый. «Опусти его. Ты отомстил. Ты стал прежним». «Неправда. У прежнего меня было имя. Опусти автомат и получишь имя». «Хорошо». Автомат упал на землю. Зомби замер на месте, слегка покачиваясь, будто бы от ветра. «Твоя работа», – раздался над ухом шепот Столярова. «Тип того», – пробормотал Олег. «Как ты это сделала? Во как! Объясни!» Гарин надолго задумался, потом помотал головой. «Не хватит слов. Вот ты бы смог объяснить, как ходишь или как дышишь?» Услышав это, Михаил вздрогнул и резко сменил тему. «Так я добью его!» Он махнул пистолетом в сторону зомби. «Лучше я», — сказал Олег. «Я начал, мне и заканчивать». «Разреши?» Он взял протянутый пистолет, подошел к зомби и приставил ему ствол к подбородку. «Тебя зовут Алексей», — полголоса сказал он и выстрелил. Только сначала зажмурился, потому что счастливая улыбка на полусгнившем лице – это уже чересчур. Однако закрыться ментально Гарри не успел, поэтому уловил еле слышное, словно прилетевшее с того света «спасибо». «Ну что, вернемся в тепло?» – спросил Столяров. «Или продолжим испытание?» «С той стороны во дворе что-то типа открытого погреба, я слышу там какое-то копошение. Может, конечно, пару тушканов свалилось. Пойдем проверим», – предложил Олег, – «чтобы два раза не бегать». По правде говоря, ему просто не хотелось расставаться с тяжелым, тускло поблескивающим предметом, в котором Олег Гарин чувствовал себя большим, чем Олег Гарин. То, что Михаил назвал открытым погребом, больше напоминало подвал снесенного здания. Это была прямоугольная яма в земле, наполовину засыпанная строительным мусором. Кое-где свисали нагнутые арматуры и куски плит. «И где твое копошение?» – шепотом спросил Олег. «С той стороны, за кучей щебня. Посвети мне, не видно ни черта». «Сейчас». Столяров приладил фонарик на ствол автомата и поводил лучом из стороны в сторону. «Кажется, вон он, ты видел? Пробежал. Что за жирный хрен в плаще? Без ноги, что ли?» «Он не без ноги, он маленький. Это Бюрер», – спокойно сказал Гарин. «Попробуй помать его еще раз. Мне нужно видеть». «Попробую. Ты только побыстрее с ним. Я карликов с детства недолюбливаю. Сейчас я его как таракана». Свет фонарика погас, а когда чуткое ухом Михаила уловило едва различимый шорох, зажегся вновь, безошибочно выхватив на фоне бетонной стены кряжестую фигуру в черном плаще-балахоне. Оказавшись в круге яркого света, карлик заметался, выбирая между кучей щебня и большим деревянным ящиком, а когда понял, что оба укрытия одинаково недостижимы, медленно повернулся лицом к противнику. Из-под надвинутого на лицо капюшона показался непропорционально большой нос и сморщенные губы. «Ну уже», — подумал Олег, обращаясь то ли к самому себе, то ли к Винцу. «Что же ты? Тишина, ни проблеска, ни звука. Вакуум». Сморщенные губы сложились в кривую усмешку. Бюрер развел в сторону руки, спрятанные в широких, достававших до пола рукавах. Деревянный ящик, лежавший в 3 метрах от него, медленно поднялся и повис в воздухе, покачиваясь, как поплавок на водяной рябе. «Он безмозглый», — осенило Гарин. «Бюрер, телекинетик, псиактивность нулевая». «Я ничего не смогу. Стреляй, Миш, стреляй!» «Да я пытаюсь», – прорычал Столяров, сражаясь с затвором автомат. «Чё-то заклинило. Тогда падай», – скомандовал Олег и сам рухнул на землю. Михаил выполнил команду, и прогнивший ящик, пущенный со скоростью пушечного ядра, промчался у них над головами и с громким треском разлетелся на щепки, ударившись о ствол сосны. «Твою мать!» – выругался Столяров. «Вот же! Сейчас все работает!» Он дослал патрон в патронник, приподнялся на локте и снова упал, спасаясь от очереди летящих в лицо мелких камешков. «Эта тварь когда-нибудь выдыхается?» – спросил Михаил, повернувшись к коллегу. «Очень на это надеюсь», – искренне ответил тот. Переждав еще 3 щебневых атаки, Столяров перекатился в сторону и там, прикрытием куста смородины, снова попытался подняться. Ему удалось встать на одно колено и сделать выстрел. Но даже Гарину было видно, что пуля прошла мимо цели. Настолько мимо, что для стрелка такого уровня это было непростительно. «Он дернул меня». «Реально, за ствол!» – возмутился Михаил. «Вот же урод! Куда?» Автомат, выбитый у него из рук, гравитационным импульсом улетел по следам деревянного ящика и запутался в кроне сосны. «Вот же скотина!» – прошептал Столяров и вытащил нож. Он выждал пару мгновений, проверяя, не отнимет ли Бюрер оружие и не вывернет ли его вместе с рукой. Но, видимо, нож в представлении коротышки не являлся серьезной угрозой, а может быть, слишком мелкой целью для приложения телекинических сил. «Ну погоди, карлик, куда ж ты побежал-то, а? Какой прыткий! Олег, жди здесь!» – бросил он и не спеша двинулся за улепетывающим со всех ног Бюрером. Гарин не ответил. Он и вопроса-то не услышал. За несколько секунд до бегства Бюрер устроил прощальный залп, подняв и бросив в людей все предметы, которые еще оставались в подвале. Олега ударил по голове пустой алюминиевой канистрой. Впрочем, ему самому показалось, что это было как минимум чугунная наковальня. We'll be right back.